Я не знал, как назвать сегодняшнюю тему лучше. Хотел как-то назвать прилично. В общем, я ее назвал всеядность. Такое какое-то недуховное слово. Всеядность, да? Всеядность. Вот Кришна, он всеядность. Не в смысле его, как свинья все подряд, да? А принимает все. Он принимает любое служение. Более того, он делает так, что все хотят того или не хотят, они служат ему. И в этом гарантия спасения каждой души. Вольно и невольно служит ему. Осознанно или неосознанно служит ему. И поэтому он наслаждающийся называется. Да. Если мы хотим быть совершенны, как Отец наш Небесный, как было сказано, то мы должны быть тоже всеядные. В каком смысле? Не в смысле пищи, а в смысле мы должны принимать то, что к нам подходит. А к нам подходит, подъезжает либо от Господа, либо от кармы, ничего другого. Если от кармы, значит, мы когда-то сами заказали, ну, приходится есть. А если от Господа, и более того, кармой тоже управляет Господь, и Он ничего несъедобного нам не дает. Но поскольку мы сами с усами и как бы знаем, что кушать, что не кушать, мы не понимаем простой вещи, что ничего несъедобного к нам просто, ну, если мы даже захотим, это не будет. Вот. Ну, я не имею в виду самоубийц, потому что те могут, ну, специально что-то такое делать, да, это уже, ну, не будем брать крайние случаи, ну, а так вообще. А о чем это? Это о том, что есть... Вот счастье, несчастье, сукха, дукха. В Бхагавад-гите говорится, вот это человек, который немножко начинает продвигаться, вот это сукха, дукха его не интересует, потому что есть плохое, есть хорошее, а есть совершенное. Вот совершенное, но не плохое, не хорошее, оно как раз то, что нам надо. Как лекарство до молекулярного уровня, ну, уже взвешенное и назначенное, и прописанное. Вот. Или вот немножечко в сторону отклонимся, вспомним царицу Кунти. Царица Кунти говорила как? О, Кришна, вот пока у нас были все вот эти несчастья, ты был с нами. Но когда все стало в порядке, ты от нас уходишь. Я хочу, чтобы эти несчастья продолжались. Да. Никто вот это вот не понимает. А там было счастье. Она говорила о трудностях. Потому что о трудностях. Трудности, которые они часть программы на духовном пути, они часть духовного пути. И без них, если их все убрать, духовный путь просто перестает существовать. Вот. Ни одна матаджи довольно высокопоставленного вайшнава, очень высокопоставленного, когда мы с ней говорили, она сказала, что я, ну, мазохист. Я ей говорил с увлечением, что как вот это здорово, вот эти были трудности, и это была жизнь. Но когда все стало, ко мне стала подкрадываться так, депрессия, и наша жизнь хороша или плоха, или жизненная, или не жизнь вообще, она зависит не от количества трудностей в жизни, от наличия трудностей, скажем, а от наличия Кришны, если у нас в жизни. А он проявляется там, где тайна, где мы не знаем, что будет дальше. Когда мы знаем, что все будет дальше, трудности на самом деле не от самой даже опасности, не от самих каких-то там неправильных там климатических условий, которые, может, не соответствуют нашему состоянию тела, а от неизвестности. Когда мы видим что-то такое, и оно как-то не соответствует, мы не знаем, а что будет за этим. Вот. И вот это незнание, ум начинает волноваться, Да. И ум, вообще ум, если посмотреть, это тот орган, который думает только о себе. Это его функция, это нормальное. Он, такое ощущение, что он вот один живой, а всех остальных он не учитывает. Не учитывает. И человек, который живет по уму, ну, это анти-йога, можно сказать. Ну, что-то наоборот. И перешагнуть вот эту грань, и ум, он дифференцирует. Вот это я, это мое, а вот это все не мое. И поэтому ставит на первое место мое. Ум любого существа. Любого. Ум это... И вот кто... У всех есть практика джапы, и все знают, что как ум убегает. Он боится, как огня этой джапы. Почему? Потому что Хришикеша, повелитель чувств, чувства сравниваются с врагами, с бандитами, а он как бы возглавляет эту всю шайку-линку, да? Вот. И они, или можно сравнить, это дикие звери, которые не хотят приручаться. Ум должен быть приручен, потому что ум это самое сильное, если взять наши тонкие тела, там аханкара, ложное эго, ум и разум, ум сильнее всех. И поэтому от состояния нашего ума зависит наша жизнь. А если он дикий зверь, ум, не хочет приручаться, то и человек тоже будет дикий зверь. Не хочет приручаться. Поэтому мы читаем джапу, и ум убегает. Убегает, потому что он чувствует просто опасность. И поэтому надо... я напомню, для чего я так говорю об уме. Потому что он не дает нам попасть... Именно он анализирует, нравится и не нравится. Он просто сканирует... возможности моего тела. Это не Кришна делает, не Параматма, это просто мой ум, это его функция, просто датчик сканирует, что вот мне комфортно температура, начиная с минус такой до плюс такой, да, и все. Все остальное, что дальше, враждебно. И он ограничивает меня рамками. Но если ум приручен, если он не первый, то в принципе я могу пройтись по любой температуре, по колючкам, среди зараженных больных, и таких случаев много-много есть, да? Но ум настолько меня ограничил, и в конце концов это ограничение приводит к болезням, я завишу от известных каких-то факторов, а они известны всем. Вот так появляется вера. Вот. Это такое отвлечение. А теперь, а что же делать с этим умом? Как этого зверя приручить? Очень просто. Как приручить там тигра? Вот в цирке выступают с тиграми, да? И вы знаете как? Долго не кормят. Никого не кормят. Потом приходит дрессировщик и бьет его палкой. Пока он слабенький, да? Вот. Но, знаете, такой ум в любой момент может восстать и съесть прямо на арене среди зрителей этого дрессировщика. Да. И поэтому есть другой метод дрессировки. В принципе, дикие звери не приручаются, вообще не приручаются. Вот слышали, видели, наверное, про такой куклачок, да, с кошками? Когда ему говорят, а как ты вот научился, там, вот они выполняют. А он говорит, а я их ничего не заставляю, я смотрю, какая у них природа и использую. Они это делают в свое удовольствие. И поэтому, если мы узнаем природу своего ума, мы можем его заставить работать на свою мельницу. Надо узнать его природу. Если вот я, высокое сознание, кошка, сознание очень низкое, да, я могу подсмотреть что-то там, какие у нее привычки, использовать, и потом на публике демонстрировать, зарабатывать на них деньги, да. Я заставляю ее работать на себя. Так и с умом. Природа ума – это низкая природа ума, природа дикого зверя. Я могу изучить свой ум, познать самого себя. Слышали, да? Этот лозунг был написан на храме в Греции был храм Дельфы, и там было познай самого себя. Не Бога там ничего, а вот это, да? И вообще этот храм считался чуть ли не пупом земли в то время. Греки понимали, что это важно. Если я познаю себя, я могу быть самим собой, я могу собой руководить. Иначе я просто сплю. Еще такой момент. Ум говорит, нравится и не нравится. А это значит что-то годное, что-то негодное, совершенное, несовершенное. Если мы понимаем, что все совершенное, оно нам все будет нравиться. Мы просто будем знать, для чего это, для чего то. Если я буду понимать, что это совершенное, я могу это съесть. И мне не будет больно. Не будет больно. Потому что боль, оно от ума идет. Ум передает дальше по инстанции, идет от ума. Это ум говорит, что мне больно. Если ум не скажет, потому что ум, он, его восприятие ограничено, очень ограничено. Мы в прошлый раз рассматривали, кому больно, а кому не больно. Помните, да? Кто не испытывает боли? Смотрите, не испытывает боли. В смысле страданий. Можно ощущать, что да, тело мое повреждено. Рецепторы сообщат. Но боли и страдания не будет испытывать. Это садху и маньяки. Есть маньяки, которые вот у них цель какая-то, да, они вроде не от Бога вовсе, но боли не испытывают. Почему? Потому что, ну, давайте поподробнее этот вопрос. Когда человек начинает думать, все, что с ним не случается, не приносит ему страдания. Человек, который спит на ходу просто, страдания имеют единственной целью разбудить спящего. Все. Немножко углубимся. Что имеется в виду? Человек, который думает, что он думает, а на самом деле выбирает между известным и известным, он не думает. Он поступает механически, просто как калькулятор, как весы. Взвешивает что-то, и весы автоматически перевешивают куда-то. И все тело идет под какой-то там под уклон. Да. Вот это тяжелее. Весы наклонились, они что, думали? Нет. Они просто взвесили. Ум взвешивает горькое, неприятное и сладкое, приятное. И тело пошло сразу в ту сторону. Мы не думаем. И более того, мы не делаем выбор в этом. Если на уровне разума полезно, не полезно, то же самое. То есть разум не надо обожествлять. Выбор настоящий, который между известным и неизвестным. Тогда человек начинает думать. Это называется предание шаранагати. Неизвестное – это Господь. Неизвестное всегда привлекает или пугает. Либо я закрываю глаза и со всех ног срываюсь с этого места и куда-то убегаю, если неизвестное меня страшит. Либо я забываю обо всем известном, бросаю и бросаюсь навстречу к этому. Да? Вот таким образом неизвестное гораздо сильнее, чем известное. И человек только, когда контактирует с неизвестным, только тогда он жив. С известным контактирует ум через органы чувств. Ум через органы чувств контактирует с известным. А вот то, что у человека есть вера, если... То есть смотрите, приметы на чем основаны. Мы говорим интуиция... Вот там ласточки низко там летают, значит, к дождю, типа, да? Или я уже пошел куда-то, ключ забыл дома, пришлось вернуться, значит, примета, значит, наверное, пути не будет. Приметы. И вот люди ходят и собирают эти приметы и говорят, мы вот читаем мир. но они читают это через органы чувств, и поэтому они читают несколько с опозданием. И это называется оккультизм. Вот жить по таким приметам, да, вроде Господь эти приметы-то и расставил, вроде Он нам хочет с нами как-то поговорить, куда ж ты, дорогой, бежишь, но все равно это немного оккультизм. Это нужен непосредственный диалог с Господом. Непосредственный диалог, когда еще ни одна примета не проявилась, а я уже знаю, куда мне идти. Это без органов чувств. Понимаете? Это просто в голове. Это вот как параматма, как, о, наверное, чайник закипел, я уже побежал. Вот так вот. Параматма, вот легко говорить, потому что вот Шримад Бхагаватам только был о параматме, да? Параматма, она, наше тело физическое полностью в ее власти, и суть ее управлять этим телом, но поскольку она полностью тело во власти, иногда параматма не спрашивает желания души, а просто берет это тело в охапку и куда-то это тело прыгает, чтобы его там вагонетка не задавила. Вот. И человек сам не понимает, как он очутился там. Мы не рассчитывали на это, а тело уже куда-то прыгнуло. То есть оно просто спасает это тело, потому что это тело создания Господа, мы созданы Господом и созданы для Него. Вот. И душа, которая находится в этом теле, у нее есть шанс послужить Ему. В животном мире такие чудеса случаются тоже, но реже, гораздо реже. Итак, когда мы сталкиваемся с неизвестным, это называется жизнь. Когда это с известным, и только с известным, это через ум, жизни нету. И жизнь с Господом очень-очень интересна. Очень интересна. Начинаешь служить, а потом мне один человек говорит, ну вот служишь, а вот эта рутина заедает. Ну сколько я там могу послужить ему? Когда служение увеличивается, и домашняя рутина, или на работе я начинаю, но она как бы меня, ну, скорее бы вот это закончить, вот эту свою, вот эту дхарму, да, и приступить к санатанадхарме наконец-то, да. Вот когда вот это начинает понимаете, о чем я, да? Санатанадхарма, вот я служу божествам, это вечный мой долг, да. В теле я, не в теле, неважно. Служение. А есть еще дхарма, мои обязанности, которые тело понахватало вот этих обязанностей, теперь я должен их тянуть. Но когда санатана очень такая сладкая, значит, санатана дхарма сладкая, тогда в обычных домашних или там производственных делах все события так здорово срастаются, так совпадают, так одно кончается и сразу просто наблюдать это очень интересно. И вся жизнь становится интересной. Потому что Господь говорит, ладно, я сейчас тебе тут подтусую, чтобы ты быстро-быстро от этого вот этого. Да, приятно, да. Поэтому у Параматмы есть еще лотос. И он дает его нюхать, когда как награда. Вот. А когда мы... Смотрите, чем отличается царица Кунти от вот сознание материалиста. Сознание материалиста — это просто умный человек, который действует по уму, который вот это анти-йог. Он хочет сделать себе... Люди идут в религию для того, чтобы, ну, подправить свои дела, и это считается духовным. А потом, когда мы подправим все свои дела, здоровье, по хозяйству, зарплата и так далее, и тогда мы на этот алтарь всего нами хорошо наработанного поставим Господа и пообщаемся с Ним. Вот не получится. Почему? Потому что надо сначала пообщаться с Господом, начать с Ним, а Он тогда и займется вот этим. Если делать наоборот, то есть, что такое наоборот? Мы занимаемся известными вещами, известными. а неизвестно и на потом. Да. И знаете, вот есть четыре регулирующих принципа. Знаете, какой из этих, регулирует, которые животные, вот эти вещи, секс, оборона, еда и сон. Как по-вашему, какой самый опасный для Господа? Секс, оборона, еда и сон. Да, секс. Хорошо, тогда по-другому. В принципе, да. Почему? Потому что секс это практически финал апофеоз вот этого вожделения. Вожделение может проявляться просто из любви к искусству, даже как угодно, но секс это все. Голова теряется полностью. И ум, он действует по программе. Он программируемый. Почему? Потому что он мертвый. И программирует его не что иное, как само вожделение. И можно его перепрограммировать. Кто может перепрограммировать ум? Это к вам вопрос.
Кришна.
Ну, Кришна, понятно. Но сам он не будет. Параматма смотрит, и как это, на одной веточке, как так клюет. И не вмешивается, если к ней не обратиться.
Разум.
Потому что разум находится выше. Разум находится выше, ближе к душе. Вот. И поэтому разум может обзавестись какой-то программкой. И он должен подать эту программку, чтобы она была слаще. Потому что ум, он глупый на самом деле. Когда мы говорим «умный человек», это означает, да, что-то такое, какое-то совершенство. Но ум, он глупый по своей природе. Он, как животное, бросается на то, что вкуснее. И вот надо, его можно обмануть. Вот нам надо обмануть собственный ум, заставить работать на себя, осознанно сделать. И ум, он даже осознание и ум, это далекие вещи друг от друга, далеко стоят. Как это практически? Вот, например, Чайтанья Чандрасекхар рассказывал такую смешную историю, как его пленили в сознании Кришны. Он пришел один, и там был киртан, и вообще не впечатлил киртан, вялый какой-то. Он говорит, ладно, посижу еще. А потом лекция, над рождение достаточно был умный, вот. Лекция не впечатлила. И он сказал, понятно, с этими ребятами все понятно, посмотрели и хватит. И он встал, чтобы уйти и навсегда. Но ему сказали, знаешь, еще просад будет. Вот. Он, просад. Надо что-то посмотреть, что ж это за просад, что ж это такое вообще. Вот. И он рассказывает, что это вот за просад. Там было, по-моему, рис, перемешанный с каким-то не то кунжутом, не то это. Причем вот этого кунжута было больше, чем того риса. И что-то там явно пересыпали. Я не помню, что было с чем, но специй было больше. Это было не то, что отвратительно, но есть было аскеза. Вот. И он ел, и так думал, просад, это специальная такая практика, видимо. Это сдерживание чувств, наверное, да. И вот ел. И когда, терпеливо ел, смотрит, говорит, и зауважал, крутые ребята едят и не плюются. Вот, а потом сказали, а теперь халава будет. А халава, знаете, когда такая там была, не такую, какую мы сейчас представляем. Во-первых, ее делали из геркулеса, потому что кто-то или перепутал рецепт, или рецепта не было. Не вот эта вот эта манка. А геркулес варили долго, а после чего туда сыпали, что попало, туда сыпали черную соль, перец. Да, это ужас. В общем, все специи, которые могли быть, а потом много сыпали сахара, жарили это на сковородке, сахар таял, от температуры и цементировался. И все это цементировалось, как типа леденцы получалось. И потом его, да, кололи и говорили, вот это вот халава. И он размачивал эту халаву, грыз. А там, поскольку специй было очень много, он думал, это какая-то магия, то это. И говорит, да, интересно его. Но что он обратил внимание? Пока он ел, вдруг он забыл про лекцию, вдруг он забыл, что вот это киртан, вдруг он забыл. Он посмотрел вокруг и говорит, а очень неплохие ребята тут сидят. Вместе терпят просад, вместе мы боремся с просадом здесь вот. И потом он поймал себя на мысли, что его ощущение вот этих ребят изменилось. И он подумал, а, все понятно, это наркотик. Это наркотик, и ребята наркоманы. Все, я выяснил, куда я попал. И он решил разоплачить повара. Он говорит, а кто готовил вообще? Ему сказали, вот, он думал, сейчас будет скрывать. Он говорит, а, рецепт, можно рецептик? Думаю, что ж они туда кинули? Тот говорит, да, не проблема, вот. Он подумал, а, что-то, наверное, не сказали. Самого главного наркотика они не сказали. А можно, и он решил это вычислить, да. Это читан-чан-чан, представляете? Вот, он говорит, а можно с вами поготовить? Да, не проблема. И они с ним готовили, и он смотрел, чтобы тот как бы из-за пазок еще-то не достал, не досыпал. Следил, потом пробует, да, что-то да, такое. А что вот это я сам могу... А, и потом он увидел мантры. Он ни слова не понимал вот этой рабарщине, когда вот это предлагали. Он переписал себе это на листочек. И что вот это я сам могу сделать, он да. И он пришел домой, он уже был женатый. Он приготовил пхогу. Жена смотрела на него, так, искоса. Потом он говорит, выйди, я буду предлагать. Она немножко испугалась, ну, за него, что, ну, куда-то он влип. Потом он встал на колени и ему сказал, какой ты идиот. И он начал понимать, повторять мантры вот эти, мантры повторять. Он причем сознавал, что... Когда он ему сказал, что ты идиот, он сказал, я согласен, но я должен проверить. Я должен вывести их на чистую воду. Он начал повторять эти мантры, совершенно не понимая слов, наверняка делая не те интонации и ударения. Вот. Это была картошка жареная на сковородке. И потом они ели с этой же сковородки. И говорит, это был нектар. Он говорит, я никогда не ел такой картошки. И он начал думать. Вот когда он ему сказал, ты идиот? Он говорит, да, идиот, но я проверю. Надо попробовать. Попробовал, получилось. И он сказал, мантры ты читать не умеешь. Значит, дело не в мантрах. Наркотики ты тоже не сыпал. Значит, дело не в наркотиках. Что, получается, Кришна, что ли? Так он поверил в Кришну. Потому что, ну, не было ничего. Что-то неизвестно. Не было ни то, ни то, но был результат. Вкус. Вот надо дать вкус. Это как вот ребенок. Вот дети, они... Взрослый чувствует, он привык, что вот пора кушать, например, да? Желудок говорит. А вот дети, они... не замечают. Они играют, они хотят играть. Они не хотят есть и спать. Вот видит мама, что он капризничает. Она говорит, надо спать. А он не хочет спать. Она понимает, что ему необходим сон. Раз закачали его, в рот соску сунули, успокоился. Вкус дали, успокоился. Уму надо дать вкус. Все. ему надо дать вкус. Вот это все знание природы. Ум, неизвестное для ума, вкуснее, чем известное. Вот это вот запомните. Неизвестное всегда вкуснее. И вот если мы, ну, привлекательнее, да, ум сразу обостряется, он сразу делает стойку, как кошка зашуршала что-то в углу, кошка делает стойку. Вот так и ум, когда неизвестное. Когда известное, он так зевает, это уже было, это мы уже знаем, да, такой расфокусированный. Но как что-то неизвестное, ум сразу собирается до кучи, как перед прыжком. И есть конкурент у Кришны в сфере неизвестного. Это азарт. И статистика такова, что от милосердия, правдивость, аскетизм, вот из этих четырех принципов духовной жизни. Сейчас говорится правдивость, без правдивости уже все, да? Все остальные в Кали-Югу не сильно котируются. Но если человек занимается азартными играми, то есть вот что-то вот и мне вот упадет, вот неизвестное, да? Что такое неизвестное, то он дальше всего от правдивости и дальше всего от истины, а значит от Бога. И нет ничего страшнее азарта, потому что там есть элемент неизвестности. Вот эти вот эти картежники, автоматы. Совершенно верно. Азарт может проявляться. Оккультизм, смотрите, оккультизм. Оккультизм – это сплошной азарт. Вот эта вера в приметы – это азарт. Преданный, он просто идет по жизни и не смотрит не только на приметы, он даже может не слушать то, что ему говорят. Потому что у него есть вера, ему там Господь сказал, или ему там кто-то там поручил, он это идет. И все говорит за то, что не то, что там приметы, там реальные вещи говорят, ему даже говорят. Прабхупаде все сказали, не ходи туда, не езди туда. Если бы он их слушал, где бы мы сейчас были? Он не на приметы смотрел. Приметы — это так. Сначала примета, а потом уже ты реально встречаешься, что тебе говорят, там нету. И вот преданный не смотрит ни на приметы и ни на вот это. То есть он воспринимает мир не опосредованно, а вот сразу. Понимаете? И тогда чего-то достигает. Так вот азарт. Это неизвестность. Сначала человек становится раб успеха, раб выигрыша, а потом он становится рабом проигрыша. Это очень похоже на интуицию, это очень похоже на параматму, и поэтому оно очень сладко. Один человек... Он сейчас священник. Он сидел в тюрьме и был карточным шулером. И он рассказывал, насколько это затягивает. Он был асом в этом. Вот это ловкость рук. Но он говорит, это не просто ловкость рук. Это в голове сумасшедшая интуиция. Я закрывал глаза и даже видел, какие карты на руках у противника. Я встречался с человеком, и уже знал, могу я его обыграть или нет. И это зависит не от самой даже удачи. Но этот человек, он священник, он говорит, это одержимость, когда в человека вселяется, ну просто бес вселяется, да. И вот в ком бес круче, тот и выигрывает в карты. Вот. Они между собой. Да. И говорит, это затягивает, да. И когда различные, и статистика говорит, что если даже человек на противоположный пол заглядывается, это лечится. Если там, ну, всякие-всякие могут быть отклонения, но вот этот вот азарт лечится хуже всего. Хуже всего. И практически эти люди скатываются на самое дно, и потом до Кришны приходят сами. Делать им уже ничего не остается. Самое интересное, что это человек, который вот стал священником. Ему задавали такие... Он, кстати, умирал 9 раз подряд. Ну, не подряд, а через время, да. И он рассказывал и плакал. Его спрашивали, а вот что вы, о чем вы вот молитесь, когда вот наедине? Он говорит, я настолько, меня переполняет благодарность Господу, что я мог, его в морг уже сколько раз, его это, ну что только не случалось. И он говорит, я не понимаю, почему Господь меня все-таки, то есть другой бы человек нормальный уже помер бы. И его допытывались и допытывались, ну а ты что, избранный? И он говорит, мне кажется, во всем виновата моя бабушка. Она за меня молилась, за меня маленького молилась. И я от ней узнал, что вот... И Господь изменил мою судьбу с детства. И потом что-то стало реализовываться моя карма. Я влип везде, где мог, можно влипнуть. Вот. Ну и потом, когда я везде уже повлипал... Вот все-таки меня вытаскивали из самых разных. И вот поэтому есть смысл молиться за своих детей, за своих внуков, за своих близких. Вот так вот. Я например, тоже очень много раз умирал, был, ну, в таких ситуациях, что уже. И я тоже вот, когда слышал это, я вдруг подумал, что если я кому обязан, то только своей бабушке. Потому что она из всей родни единственная была нормальная верующая. И я видел, я знал, как она уходила, как за ней буквально приходили, как комната просто освещалась, когда она умирала. Вот. Хотя все другие родственники такие известные, ну, известные чем? Ну, какими-то качествами, хорошими добродетелями. Так вот, Господь никогда не воспользуется нашими хорошими наработанными кармическими качествами. Никогда. С детства. Почему? Потому что если он хочет из человека сделать для себя инструмент какой-то, для какого-то действия, он дает свое качество. И мы видим на примере того же Чайтанья Чандрачарана, он ему какие качества дал, таких, каких у него отродясь не было. Помните, да? Ну, мы разбирали эту тему. Вот. То есть смотрите, недостатки или то, что в человеке кажется плохим, это полигон для Господа. Многие видят это сразу, некоторые не сразу. Ко мне подошел человек однажды и спросил, вот я вот осуждаю, не могу я не осуждать. Вот, ну не могу я не осуждать. Хотя знаю, что осуждать, ну, нехорошо. Хочется вот служить. Вот, ну, некогда. Ну, послужу я там пару раз в неделю, да, вот хочется. Я чувствую это бхакти. А все остальное время куда девать? Остальное время вот так вот. Я говорю, как? Ты что? Если ты во всех будешь видеть хороших людей, ну, привел в пример Юдхишхиру, да, тебе не просто будет, не то что некуда пойти, ты будешь разрываться куда пойти, тебя везде будут друзья ждать. Ты просто не видишь в людях совершенно. Нет плохого и хорошего, есть совершенно. Я ему сказал, ты не всеяден, ты переборчивый, ты не всеяден. Нет ничего плохого, которое нельзя было бы обратить в хорошее. Из лимона кислого можно какой-то лимонад сделать. Вот это такое, Карнеги говорит так. И там у него целая книга по этому поводу. Как найти Он мне говорит, ну как, ну вот ты вот сразу смотришь и вот видишь хорошее. Я говорю, нет, сразу не вижу. Я ему рассказал две истории, когда я просто, меня жизнь прижала, и я вспомнил, что если увидеть в этом человеке хорошего, а мое благополучие зависело сейчас от этого хорошего человека, то есть, смотрите, эгоистический подход достаточно, то меня он помилует. Если я сейчас срочно не увижу в нем хорошее, то мое дело не выгорит. Вот. А пример был такой, когда я работал на втором Запорожье, и меня вызвали ночью, это было летом, потому что дежурная не могла перевести ни одну стрелку, ни один стрелочный перевод с пульта. По причине того, что кто-то взял и додумался ночью пустить шлифовальную машинку. Это такой целый поезд, он длинный, и там между колес у него на большом протяжении закреплены такое, с абразива, знаете, как наждак такой, бруски. И они прижимаются к рельсам и стачивают их. Для чего это делается? На кривых участках, там где поворот, рельсы имеют боковой износ. И чтобы потом их можно... И они утончаются, и получается там по кромке колесо едет. И проходит эта машина, и делает ее более плоская, и можно дальше эксплуатировать. И вот они прогнали эту машинку ночью, и море стружки на рельсах налипло, и за колесами каждого поезда эта стружка, каждый поезд привозил эту стружку на станцию, и там на всех изолированных стыках эта стружка закорачивала вот эти изолированные стыки, и автоматика не работала после этого. А лечение простое и примитивное, и другого просто не было. Надо брать веник и разметать каждый стык. А стыков на одной стрелке около 16 стыков на одной стрелке. А этих стрелок на станции около 50, на одной и на второй, да. То есть, не все использовались для главного хода. И я один. И дежурная орет. И она не просто орет. И я хотел сказать об этой женщине. Эта женщина, фамилию даже помню, Киреева. То есть, когда она была на дежурстве, это для путейцев был траур. Потому что вот бывает такой тип людей, которые вот не выключится она с утра, как больная ходит. Вот, и вот надо, когда человек на посту находится и может на законном основании кого-то поругать, то есть ей эта должность нравилась. Почему? Потому что на станции обязательно что-то было не так. Все остальные дежурные делали так. Они вызывали там такой-то, такой-то бригадир, подойдите, позвоните дежурному. И по телефону рассказывал ему, что не так. Сделай то-то, потому что мне надо поезд. Это же кричало по громкой связи. Слышала вся станция. Все станции, причем это нравилось, наверное, человеку. А вот это я один, и ночью. Тишина, и слышно, как это Киреева ругает меня. Вот. А я ничего не успеваю. Я просто физически не успеваю. Я делаю... Прометали это, она запускает поезд, запущенный поезд тут же зажигает все стрелки, потому что за его колесами опять стрелки. Потом этот поезд надо выпускать на другую горловину, я километр бегу на другой конец станции и делаю там то же самое, потом бегу, и через полчаса я понимаю, что я буду изо всех сил стараться, ко сне лягу, и все равно я буду слушать комплименты в свой адрес всю ночь. И все равно не сделаю хорошо. И я тут вспоминаю этого Дейла Карнеги, который, кстати, опирался на Священное Писание. Все вот эти вот психологические вот эти штучки, они из Писания взяты, поэтому они работают. Как-то они с параматмой связаны. И вот я поднимаюсь на третий этаж, и думаю, хорошая женщина, замечательная женщина, она лучше всех. Но это зомбирование не помогает совершенно, да. Вот. Но я все-таки хотел, я настраивался. Я захожу и смотрю. Огромный пульт станции. Где-то от ней, вот она сидит посередине, и метра два вправо, метра три влево, она вот это все смотрит. У нее 5 телефонов. Как она с двумя руками успевает их хватать и все отвечать. И вот это я смотрю, думаю, вот это если бы я там на ее месте, да я бы плюнул, только бы не работать здесь. Я поставил себя на ее место и понял, что тут я не потяну. Не потяну. Ну, не моя природа вообще. И думаю, я бы не только ругался. Вот. И никто не видит ее вот этой работы. Она одна сидит. Ну, там еще есть некоторые, там пара ей помогают, но все равно все на ее плечах. Вся станция, и она с другими станциями созванивается, и вот это. И я так открыл рот в таком полном восхищении. Я не знаю, как это передается. Я не знаю, как это передается. Она оглядывается. То есть я о ней думаю хорошо, как о святой. Понимаете, как о святой. Садху. И, конечно, садху ж меня не будет ругать. Она поворачивается, я из нее делаю садху. Она поворачивается и говорит, а, это ты. Ну чего, говорит, ладно, иди домой. Я сейчас тут у меня сигналисты, бездельники. И она там, что вы там сидите, там кресло греете, веники вперед, и подняла людей, там были люди, которым по должности вообще не надо это было делать, и вопрос закончился. Это было чудо для меня, потому что она добровольно отказалась от возможности, поиздеваться, так сказать, да. Вот. И потом я когда рассказываю, говорю, меня вот так Киреева помиловали, да ладно, не может быть. Вот. Я ничего не говорил вербально, просто думал. Просто думал. Просто говорить, что она хорошая, это знаете, как происходит? Это физически. Когда эмоции включаю, я вот думаю, потом бах, как озарение. В голове, знаете, как какие-то бульки лопаться начинают в голове. Что думаю, ух ты, ничего себе, я все время это знал, но только сейчас это увидел и понял. Вот. Прошло время, прежде чем я вот... И знаете, потом всегда она меня любила, я ее любил. Все путейцы ее люто ненавидели. Вот. Один раз вот это понять. То есть нет плохих людей. Точно так же, как и нет плохих событий. У меня было всего два случая. А второй случай был еще более интересный. А когда моя дочка была во втором классе, и что-то там какая-то у них мода появилась перетусовывать учеников. А вот эти вот с музыкальным уклоном, а эти вот с математическим, да. И они сильно поработали всем коллективом и составили уже списки, новые классы. И 1 сентября возмущенная толпа родителей. Где-то, когда я пришел туда, там было около 70 человек. И сидит, как пантера такая, завуч, задача которой сохранить эти списки, потому что это плод многих там расчетов. Вот. И каждый родитель хочет, когда родители увидели, что не в том классе, не там, где они, не среди знакомых, а вот. И среди этих родителей был я, но у меня была просьба еще более наглая, чем у остальных, потому что я хотел свою дочку вытащить из одного класса и перетащить в другой. И еще я пришел хлопотать за соседа, чтобы его из этого и тоже в другой, и чтобы моя дочка с этим соседским мальчиком вместе ходили. Для чего? Для того, чтобы один заболеет. Для собственного удобства, да? И ситуация такая была. Там был кабинет зауча, и он где-то был метра 3 на 4, и вся толпа стояла за дверями, но дверь была открытая. И люди видели, что там происходит. Каждый человек приходил как на ковер, начал доказывать. И вот эта женщина сидела вот так вот, опершись руками, ладонями прям вот в эту в доску стола и говорила, и она видно было, что сдерживается. Красивая, молодая женщина. И родители, которые дальше своего носа не видели, вот, хоть тут все, хоть пожар, все, хоть гори, но чтобы мой ребенок был вот, вот там. И вот она уговаривала, вот, да вот, вот мой должен музыкальный, да какой музыкальный, ему там стадо медведей по ушам прошлось, ему нельзя в музыкальный. А родители разве понимают такие? И вот она аккуратненько, 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 если уж очень на такой нахрапистый родитель, она так вот, так вот. И ей надо во что бы то ни стало списки сохранить. Я смотрел и думал, вот эта женщина, вот это вот она это выдерживает. А родители все как сумасшедшие. Все сумасшедшие. Это ей, ну как в дурдоме вот работать, все сумасшедшие. Это родители сумасшедшие, когда за своего ребенка, и они не понимают, что вот эта система, что для них же это все сделано. И вот когда я так вот так вот восхищался, и когда дошла до меня очередь, я прошел через этот кабинет и уже не знаю, что говорить, думаю, может, ну, и она подняла такой усталый взгляд и говорит, вам чего? Я говорю, да мне вот язык сам. Мне уже стыдно было говорить, говорю, вот мою дочку из этого в этот и в тот же вот из того. И она молча пишет, молча, вообще не уговаривала ничего. Вот. Я одному человеку говорю, вот как вот это объяснить? Он говорит, да очень просто. Вот я сам не мог догадаться. Он говорит, ты влез в ее тело, ты поставил себя на ее место, и ты некоторое время был вместе с ней. А для себя любимым мы что хочешь сделаем, да? И вот она смотрела на меня, как на себя, и ну, для себя там это сделала. Ум. Вот надо научиться выносить свой ум и вносить ну, в тело другого человека. Ну, а что бы я на его месте? И реально ощутить. И вам сразу покажется очень неудобно. И не зауважать этого человека просто невозможно будет. И все. И если это сделать, они все будут уважать. Вот. И тогда мы увидим совершенство. Мы увидим не свое совершенство, а совершенство все вокруг. И те, которые нравятся нам, и те, которые не нравятся. Вот. Стать всеядными. Легко? Нелегко, да? Значит, знаете, почему нелегко? Потому что мы не пробовали. Мы не пробовали. Вот тот пример Чайтанья Чандрасекхарана. Уму сказал, да ты идиот. А он сказал, ничего, я попробую. Я понимаю, что я идиот, я попробую. Вот дух исследователя, ну просто исследователя же. Попробовать надо, попробовать. И сразу станет вкусно, потому что ум, да, на неизвестное. Мы не любопытны. Почему мы не любопытны? Ум любопытен по природе. Он автоматически фокусируется на неизвестном. Но если мы будем фокусироваться на неизвестном, ум, то есть на известном все время, да, ну и чувство самосохранения, то ум не сможет жить. Ну, как пища без соли, невкусно будет. И мы начнем себе экстрим придумывать сами. Это называется азарт. И азарт уводит ну, в другую сторону. Совершенно в другую сторону, от Бога и от правды. Что?
Я думаю, что да, вот так надо, вот это надо, это всем надо, это такое, это...
придумывание ума, схождение с ума человека. Вот человек сходит с ума, да, как это, жиру бесится, говорит, да. Вот все хорошо, но эта жизнь не переваривается, потому что вот без соли, без перчика, хочется что-то такого. И люди говорят, ну что, ну давайте, ну дубовку, ну давай, ну чего, ну а как давно ты меня в кафе приглашал? Вот для тела, вот надо что-то, вот, ну что-то, да? Что-то надо. Мужчины там, я не знаю, со скалы бросаются с парашютом там.
Я не имею в виду изыски какие-то, ну просто вот то, что мы же все равно, раз вот что-то...
На каждом уровне, в зависимости от того, какие у кого средства, мы придумываем себе вот этот экстрим. Избегая Божьего экстрима. Господь нам и так этот экстрим дает. Он говорит, вот ваша пища. Вот ваша пища. Не делите на хорошее и плохое. Но для этого надо соскочить. Ну, не смотреть на мир через ум. Не смотреть на мир через ум. Он не отдаст своих позиций добровольно. Его надо чем-то вот закормить вкусным. Перебить тягу к известному, а в общем-то это значит к депрессии. К депрессии со всеми вытекающими из этого. Можно только чем-то неизвестным. И Господь неизвестен, поэтому Он и привлекателен. Что? Где взять неизвестное? Пообщаться с тем, кто живет этим неизвестным. Он рассказывает, вот я шел, вот я делал, и вот никто не предполагал. Вот знаете, чем знамениты рассказы о Генри? Обычные новеллы, но там какое-то проистекает событие, и в конце вот событие такое, что никто не ожидает. И поэтому фильмы ставятся по вот этим. И эти фильмы с удовольствием смотрятся, потому что ум притягивает это. О, неизвестно. Или там анекдоты всякие какие-то рассказывают, что вот что-то внезапное, внезапное. Я не предполагал, логически не может быть. И вот у Кришны вот так вот это есть. А наше неизвестное придумывается, сочиняется, оно этого качества не будет иметь. Но самое главное, оно отвлекает это от Господа раз, и финал плачевный. Почему? Потому что человек деградирует очень сильно в азарте. Почему? Потому что мы ищем Кришну, не в той стране. Понятно, да? Вот это самая главная мысль. А теперь спрашивайте о деталях. Если вы не спросите, я вам сам буду рассказывать. Но лучше, если бы вы спросили. Тема всеядность. Всеядность. Почему? Знаете почему? Вот мечтают все, да? Все мечтают, начиная с ребенка, стать космонавтом или чем-то, да? Почему? Вот не задавались вопросом, почему у одних мечты сбываются, а у них нет? Вот от этой вот... Есть такой персонаж у Гоголя, по-моему, Манилов. Читали, да? В школе должны все изучать. Манилов. Вот он сидит и мечтает, и ничего не делает. Надо какие-то вот действия. Какие-то действия производить. Кто производит какие-то действия, у него что-то получается. Он начинает шевелиться. Что нам мешает двигаться в направлении своей мечты? Смотрите, мечта – это то, чего еще нету. То, что еще в мире нету. Это со мной еще не произошло. Мы видим, этот человек живет в своей мечте. Вот ему хорошо. Нам тоже хочется вот так вот. Но если мы посмотрим на путь этого человека, он... Шел, не особо разбирая, там вкусно, невкусно, он просто шел к этой мечте и все. Он был всеяден. Он шел и все это обрабатывал, все, что ему жизнь давала. Он ничего не отбрасывал. Потому что что-то неприятное сейчас и отброшенное, оно через два дня мне оказывается очень нужным. Но я взял это отбросить, и потом у меня вот не срастается ничего. Мечта – это то, что первое – отличает человека от животного, второе – оно дает направление и само движение жизни человека. Если у человека нет мечты, у него нет ни направления, куда он идет, и ни движения, потому что это я Господу заказа не сделал, куда идти, и вот это в общительном месте. Сохраняю то, что вот есть, и все. Мечта относится к области неизвестного. Это тоже и без Кришны в неизвестное не, никак. Мы хотим получить вот это неизвестное себе, пользуясь известными методами. Известными. Сами сконструировать свою мечту. Вот. И как сказал вот Богдан, который Шримад-Бхагаватам читал, что все, что с нами случается, оно случается по трем причинам. Наш заказ, наша карма и еще желание Господа участвуя. Потому что у него есть план на меня, чтобы использовать вот это, чтобы приблизить к себе. Вот. Когда люди мечтают и имеют в виду только свой заказ и не имеют в виду кармы и всего остального, и тем более Господа, вот мечта не сбывается. Потому что когда я имею в виду свою мечту, у меня какие инструменты к этому, какие ресурсы? Те, которые известны. И как я из известного построю то, что что-то новое? Не построю. Неизвестность. Неизвестность. Но не перепутать. Потому что есть еще одна неизвестность. Называется азарт. Это неизвестность без Бога. Без Бога. И там тоже есть вера. И Господь ее тоже поддерживает. Потому что вера – это возможность общаться с Богом, жить с Ним вместе. И вера – это даже видение, я бы сказал, видение реальности без помощи органов чувств, даже без ума. Уму, можно сказать, отойди в сторонку, я посмотрю тут, что тут. Вот, и такая вера идет. И чувства говорят и кричат, что все не так, но у меня есть вера. Но она должна быть как-то с Богом вместе. Тогда дело будет. Да.
Получается, то, что я себе там придумала шалу, мне так приятно выполнять свою дхарму дома, на работе, мне нравится работать. Это значит, я в этом известном порядке, да, и нет неизвестного в моей жизни. Ну та же.
Все люди, ум есть у всех, да? Ум есть у всех. И когда все получается, когда делается, делать хочется, говорят так, да? Ну, когда все знакомо и на автомате, тогда чувства отдыхают. И им приятно. Почему? По простой причине, все известно. Все известно, размеренно, безопасно. Вот. Потому что ум, он такой лодырь, он концентрироваться особенно не любит. Вот. Но если человек и ум надо тренировать, вот как знаете, вот если сильный яркий свет направить в глаз человека, человек хочет того, не хочет, но зрачок его сузится, да? Ну, как защита. Вот, ну, и также тренировать надо ум. То есть он практически тренируется под воздействием таких обстоятельств, и когда ему надо вот как зрачку так сжиматься и что-то новое, да? Учиться никто не любит, да, заметили? Учиться никто не любит, потому что учиться это означает меняться, это означает работать. Да я же вот руками работаю, я свою дхарму выполняю изо дня в день, это хорошо. Нет, это механика. Ум при этом спит. Не телом работать надо, а вот уму, если заставлять вот это новое, принять новые программы, и вообще принять, и когда ум начинает вот это разрабатываться, он тогда ест все. Все, диапазон. И тогда я могу принять многих людей. И могу принять Господа. Ну, с Господа надо начать.
Угу. Это у меня какое-то предлагает на работе такие качели всякие. Я вижу, как у меня заманивает неизвестно, на что-то тормозить. Типа не хочется выпасать. Вот это и есть, да?
Мы боимся, потому что нас по жизни либо страх ведет, либо любовь. Любовь не боится, любовь думает. Думать — это значит принимать неизвестное. А страх, он именно перед неизвестным.
Может начать такое обучение? Ну, немножко, несколько дней, неделю. Я в этом неизвестном, и оно так ярко проходит, все классно. А там два дня в кухне. От этого отдыхать, ну пока. А потом, может быть, все время.
Ну правильно, это так же, как и в спорте, если я сразу возьму большую нагрузку, я могу надорваться. Ум тоже надо тренировать, да? Гимнастика ума. Да, потихонечку. Так, еще, пока он сам не захочет.
Да тогда, когда ты оглядываешься и видишь, что ты, ну, как бы, что происходило, что ты сделал, удивляешься, как это было, что это было. Это не на это, а это.
Удивление должно быть естественным состоянием нашим, постоянным. Если ничего, ничему не удивляюсь, это значит, ну, я немножко уже... Да. Ага. Если неизвестно, то два варианта. Либо одержимость, либо с Богом.
Как понять, это одержимость или с Богом?
Ну, смотрите, лучше быть одержимым, чем вообще ум не напрягается. Потому что одержимый, ну, он как демон, он все равно к Богу вернется. Он скатится на самый низ, но вернется. Это, не напрягается, он погибнет и проиграет. Почему? Потому что, ну смотрите, как перед самой войной на Курукшетре подошли до Кришны Арджуна и этот Дурьотхана, да? И Дурьотхана что выбрал? Он выбрал армию Кришны. А Кришна сказал еще, что «а я никакого оружия применять в этой войне не буду». Заранее предупредил. Арджуна выбрал Бога. Он выбрал неизвестное. Ему не было известно, как он будет побеждать вообще, как он собирался побеждать в этой войне. Кто-то набрал огромную армию, присовокупил туда армию Кришны еще. Вот и мы выбираем не Кришну. Мы выбираем то, что конкретно он нам дает. Ум на это согласен. Состояние Дурьотхана, безбожника, или те, которые не понимают эту царицу Кунти, они говорят, мы сделаем все хорошо, то, что вот в порядок приведем, потом пообщаемся с Богом. Для чего? Чтобы попросить у Бога еще что-то такое, чтобы еще увеличить вот это хорошее. Они не хотят самого Бога. Арджуна хотел самого Бога и победил. Ну, это мания величия. Никто никого вернуть не может. Заботиться. И эта забота иногда странно выглядит, потому что параматма, ну, мы до Бхагавана еще не, скажем, никогда не. Это параматма. Она просто распоряжается, она хозяин этого тела. Храм Божий считается, тело не мое. Тело не мое, не мне принадлежит, и поэтому тело иногда делает то, выделывает то, что мы даже иногда спасает. Иногда оно не подчиняется кому-то. Потому что тот, может, правильно говорит, а сам вот в эту гиену. Знаете, почему у нас проблема общения, самая острая проблема, которая стоит в обществе, в храмах и не в храмах, и все равно где? Люди или слушают, или не слушают. Почему? Потому что слушание – это шабда. И со слушанием непосредственно разум. То есть слушание – это закладывание программы. И эта программа может влиять на ум. И поэтому не поэтому шабда закрыта. Почему? Что, мало нормальных проповедников? Нет, беда не в этом. Много нормальных проповедников. Но в десятки раз больше плохих проповедников. Плохие проповедники, которые не всеядные, они либо чересчур там браманические, а что-то там чуть-чуть не так, они уже это не едят. И поэтому далеко от Кришны. Кришна всеяден, он всех принимает. А тем более, что Чайтанья Махапрабху, вот тот вообще глаза закрыл, это вообще не глядя всех принимает. И любое служение принимает. И поскольку вот этих вот несовершенных проповедников, которые точно знают, что хорошо, что плохо, очень много, они компрометируют все религии. Все религии забиты такими проповедниками. Там на одного нормального очень много желающих побыть в гуне благости. Желающих, они как пришли за этим, так и остаются за этим и смущают других. Поэтому цель религии – изменить себя, изменить восприятие, на пользу повернуть в себе и плохое, и хорошее, то, что раньше считалось плохим. Оно не потому, что я теперь буду терпеть это плохое, оно должно быть мне вкусным. Вкусным. Оно плохое, потому что мне его дают, а я его выплевываю. И все говорят, что ты тут наплевал по комнате, что ты не съел. Мы же тебе предлагали. Вот. Оно реально вкусное. Оно не просто я должен есть и давиться. Это мне будет нравиться есть. Вот. И это будет совершенство. И совершенство изменяет все. А двойственное мышление, мышление ума, ничего не меняет. Там неизвестность. И как оно изменит, мы не знаем. Нам нужно гарантия. Чем отличается, вот есть таинство, да, вот Кришна, вот что-то делает, он раз, и что-то и меняется. А есть магия. Магия, там конкретный мой заказ, я делаю вот это, и результатом, я результат уже заказываю. Я знаю, как это буду делать, и это называется магия. Она связана с полубогами, с тонким миром, и эти люди, когда умирают, выясняется, что их связь с тонким миром настолько крепла, не с духовным миром, а с тонким миром, они могут запросто стать привидениями. Вот. 6 категорий, знаете, да? 6 категорий превращаются в привидения. Это самоубийцы, маньяки, абортированные вот эти младенцы, кто там еще, пропавшие без вести. Вот. И вот занимающиеся магией, тонким миром, они тоже могут попасть туда. Это самое тяжелое положение, в которое может попасть живое существо. В ад попасть считается не так. Более престижно, чем туда. Вот. И именно азарт. И это потому что это как бы противоположность вот тому, что Ум не может. Это увлекает очень сильно, когда человек начинает заниматься оккультизмом. Никто не против оккультизма. Я сам занимался оккультизмом, но мне на счастье повезло. Я дочитал до конца это все. Потому что половинчатое знание опасно, полное знание не опасно. Однажды, одно время ко мне очень часто ходили лечиться от водки, от алкоголизма. Да? Я проходил определенные курсы, прочитал книги там по магии. Вот. И когда ко мне пришел первый там от этого, я нашел пентакль называется, да, ключики Соломона, очень древний. И там было написано избавление от неволи. Делается очень просто. Я выпиливал лобзиком кружок такой, там рисовал карандашом все вот эти знаки, их было много. Потом брал детский выжигатель, знаете, да? И выжигал вот эти буквы, прожигал. И потом эту картонку отдавал вот это. Пациент был рядом. И когда я прикасался к картонке, человек орал очень сильно. Очень сильно орал. И у меня дома была собака, и собака выла в этот момент. Я отдавал отдохнуть человеку, потом опять... Вот, человек не видел, что я прикасался, его просто дергало, с него что-то выходило. Ну и таким образом, гарантированно люди уходили. Уходили и от пьянки все. И однажды через 3 недели ко мне пришла женщина и сказала, а мой-то пьет. Я говорю, да не может быть. Эти вещи работают, 100%. И мне было неудобно, я говорю, он не просто пьет, он трезвый уже не бывает, никогда. Вот. Я пришел туда, приличная квартира, люди зарабатывают. Я не мог понять, почему. И вдруг увидел краешек знакомой книги, «Черная и белая магия», папюс. Я говорю, а он читал эту книжку? Да, конечно. А человеку понравилось. Он увидел, что просто можно взять детский выжигатель и такие вот вещи творится. И он решил это сделать сам. Но он был уже тогда вменяемым. Не пил уже около полдня. Ну, уже был это, да. И я ему сказал, а ты ее прочитал хоть? Он говорит, да. Нашел интересные места. Я говорю, а ты первый том читал, а там во втором томе написано уже практическая магия, а в первом томе приготовление мага. Приготовление мага, там если посчитаешь, там такая садана бхакти сумасшедшая. Первое, маг должен быть вегетарианцем однозначно, не пить, не курить это однозначно. Режим дня очень жестокий, брахмачари такой не имеют. Не менее 1 раза в неделю должен посещать храм маг. А в конце 2-го тома написано, кроме того, маг не должен делать упущения, памятуя о том, что все, что он делает, делается с единственной целью – во славу Божью. О, тогда безопасно, понимаете? То есть вы можете заниматься магией, даже магией, и поставить это на служение Кришне. Если у вас вот такая будет садана бхакти, и памятуя о Кришне. Занимайтесь, не вопрос. Говорится, только завистью нельзя служить Кришне. Можно магией служить. Но смотрите там, какие вещи. Это я к тому говорю, что если вы вот это будете соблюдать, это очень опасное занятие. Почему оно опасно? Связью с тонким миром. Если без техники безопасности, а там очень сильная должна быть техника безопасности, тонкий мир, он захватит, и все. И не до Бога будет. Потому что там не расскажут, что я сам молодец. Там и гордость, и вожделение, все остальное потом меня просто съест. И на финиш жизни, то есть пропадет жизнь просто. Сама магия не опасна, но Не каждый ее потянет. Не каждый ее потянет. Примерно так, как аштангу-йогу не все потянут сейчас. Аштангу-йогу. Нам дан легкий путь. И ум не надо... То есть как его не надо укрощать, как тигра. Единственный бич для него, который должен быть для ума, это махамантра. Все. Больше никак не надо его бить. Потому что махамантра — это Господь. Он уже сделает так. Если мы сами себя начнем это заниматься вот этим экзорцизмом, да, бить, мы себя испортим. Если, Господь, если прикасается к кому-то, это сразу получает освобождение. То есть никакого мазохизма не должно быть для ума. Махамантра — единственное, что можно. Все. Если не повторять святые имена, мы обязательно вернемся к мазохизму и будем себя, ну, долбать. И кто безжалостен к себе, ни над кем не жалится. Это становится жестокий человек. Все от него будут стонать просто. Это еще и чтобы воодушевить, что махамантра от многих проблем защищает. Вот. Самое главное, человек становится всеядным в хорошем смысле слова. Для него перестает существовать плохое и хорошее. Для него все становится совершенным. Он быстро всего достигает, потому что он перестает вот этот славан по жизни перебирать, а то, что ему подходит. Потому что то, что подходит либо по карме, либо от самого Господа, не то. Просто третьего не дано. Если мы что-то выбираем, мы не просто выбираем, мы чего-то нужное отбрасываем. И поэтому не достигаем. Нам необходимо стать всеядными. Всеядными значит совершенными. И написано: уверовавший будет сопровождать это как еще доказательство, чудеса и знамения, он никогда не отравится. Слышали такое? То есть никогда не будет что-то такого, что меня убьет, если я это буду принимать. И действия мои могут быть то такими же самыми. Потому что мы, если выбираем спокойную, пушистую жизнь, и сами такие пушистые. То есть, если жизнь такая, да, то и мы такие. И это нормальное в этом совершенство. Лжедуховность, когда все хорошо, вот все хорошо. Ходи на цыпочках, не хрюкни, не стукни, грубого слова не скажи. Вот. И я такой пушистый, и жизнь такая пушистая. Это самое опасное состояние, которое может быть. Это значит, все известно. Ум уже не фокусируется. Он все, он застыл в одном положении. Все. Потом меня все будет раздражать. Это я должен быть в каком-то специальном инкубаторе. Только выйду за ворота, там меня вообще все будет раздражать. Я не жизнеспособен. Опыты показывали, если я ребенка, вот только что родившегося, засунуть в барокамеру, и оттуда там откачать, поубивать там вот эти вот синий свет такой есть, ультрафиолет, да, всех микробов. И он там развивается, потом открываешь, он умирает сразу. Вот. И поэтому так вроде не гигиенично, ничего, а он маленький, и он уже весь в борьбе, он уже жизнеспособный, он уже нафарширован какими-то микроорганизмами, которые помогают ему в пищеварении. Вот. А если все так прокипятить, вот это вот, у нас не должна быть прокипяченная жизнь. Потому что микробы тоже нужны в организме. Симбиоз. Ну, понятно, да? Всеядные. Принимать все. Потому что Кришна так делает. Кришна так делает. Одна мата же не могла бросить наркотики. Махараш ей сказал: предложите Кришне наркотики. Он все может съесть. После этого она бросила. Легко. Он дает вкус, он исправляет вкус. Вот. мы можем справиться только с помощью неизвестного. Известность не исправляет ничего. Ум бессилен. У него нет власти над этим миром. На самом деле, что вызывает страх? Неизвестность. Принимать все. Принимать все, когда я говорю, это означает принимать известное и неизвестное. Потому что я принимаю, что я уже сам попробовал, понюхал на зуб, на вкус известное. Принимаю или не принимаю. Вот. А там еще куча неизвестного. Когда я иду по жизни, все известное мы это посмотрим, а неизвестное сразу до свидания. Предъявите мне сертификат. Там поручительство, печати, подпись, сейчас вся жизнь такая, да? Такая казенная, да? Вот наша жизнь не казенная, она личностная должна быть. Потому что казенная, она не совсем жизнь, как бы. Мы там решения не принимаем, там все по закону крутится. И это хорошо для механика, это нормально. Но мы же хотим все-таки в жизнь войти как-то. Мы не принимаем неизвестное. И наш голос повышается, и гнев из нас исходит больше всего на неизвестное. Потому что он так поступил, и неизвестно, что с этим будет. Да? Вот когда известно, и все по инструкции, известно, и мы спокойны. Ты поступил неправильно. А что из этого выйдет, мы же не знаем. Вот. Ну хотя бы не ругать. Хотя бы не ругать. А потом оказывается, да, и здорово. Если бы он так не поступил. Таких примеров, наверное, у каждого полно. Когда не было бы, как это, не было бы счастья, да несчастье помогло. Слышали, да? Народ-то не глупый. Конечно, да. Ну, есть некоторые...
События, то есть, когда правильно ли это принимать? То есть, принимать в каком плане? То есть, если произошло, значит, так было угодно Богу. То есть, принимать этот результат и так далее. Но жизнь-то все равно должна выдергивать из поезда, тонет, вытянуть за макушку, там, наркотик в рот несет, значит, ну, я не знаю, там, в руке, да, либо головы, не просто.
Когда человек подружится с неизвестностью, он будет видеть будущее. Потому что все остальные будущее не видят, и поэтому это будущее их очень интересует. Каким образом? Мы видим следствие. Свет от звезды, мы который видим, он уже, когда он был, да? Вот. Точно так же примета, которая нас окружает, это уже следствие чего-то произошедшего. А мы говорим, ух ты, вот я увидел, я читаю мир, я хожу. Нет. И также человек, который знаком с неизвестностью, он один взгляд на человека, и может ему надо этот наркотик, а может надо это. И мы знаем вот множество притч, когда на один и тот же вопрос трем ученикам по-разному ответил, да? Ну и там есть так, растолмачили, почему, как. Он видел. Я понял. Мы не доверяем неизвестности, а значит не доверяем параматме и самому себе. Вот себя, мы боимся себя. Мы всегда вот... Все в конце концов сводится к тому, чтобы наконец начать принимать решения. Стать гуру. Это задача каждого, стать гуру.
Вот.
Почему человек в 17 лет может принимать решение, а в 25 уже и забыл, как это делается? Шишек набил. Он познакомился со многими, многими известными, уверовал в этого. А как же он до этого был? Вот у... Как же такой автор? Там Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Кто же? Ричард Бах. Да, Ричард Бах. Он описывает, у него много есть книг. Он описывает одну девушку, которая... Ну, называет это интуицией, все такое. Она посадила самолет поперек полосы взлетной. Можете представить? Ну, вдоль там, а поперек это только, ну, с большим опытом, высший пилотаж может. Она посадила в экстремальной ситуации. И он смотрел, он говорит, я бы так не мог. А у ней, ну, нету опыта, как вождения этих самолетов и все такое. Вот. Это была очень-очень верующая девушка. Очень-очень верующая, неизвестная, за нас очень много делает. У меня был случай, когда мой сосед, я о нем рассказывал, помните, когда случай, когда там дворники с машины украли, да? Вот это еще одна история. Ну, рассказывал уже просто там. Когда он понял, что по его карме положено было колеса снять, дворники вернули, да, когда он раскаялся там на ровном месте. И вот у него был еще случай, когда его машину угнали. Он ко мне приходит, что делать, все пропало. Давай там рамка, маятник, давай там к духам обратимся, где эта машина, каких милицию вызывать. Я говорю, подожди, мы же с тобой разговаривали, что можно по-другому порешать. Давай предоставим это, ну, высшим силам. Он понимал, высшие силы, это его понятие. Человек тоже увлекался магией, немножко видел, что я делаю, но я-то делал, полагаясь на Господа. Вот. Он говорит, давай, что делать? Я говорю, самое лучшее действие – ничего не делать. Вот в некоторых случаях самое лучшее действие – ничего не делать. Это будет, потому что наше действие – это все равно, что когда человек находится на операции, ему лучше лежать и не дергаться. Да? Это самая лучшая будет помощь. Вот примерно так. Он говорит, как ничего не делать? Я говорю, сожми зубы, отвлекись чем-то, включи телевизор, займись чем-то в гараже, который без машины. Вот. И надейся, что все будет. Он говорит, ну ты экстремал. Вот. Вот. И этот мой знакомый, Саша Гуназа, его сын, кстати, живет за забором вот здесь вот в храме. Да. Это, он, я когда приехал, увидел, что его сын поселился с храмом рядом. Вот. Не могу сказать, что он был в полном вот ашанте, умиротворении. Он ходил и изо всех сил старался не сорваться и не позвонить в милицию. И знаете, что произошло через полчаса всего? К нему звонит по мобилке его брат. У них разница такая небольшая. И говорит, ты где находишься? Я рядом с твоей машиной, а тебя рядом не видать. Это было летом, этот брат шел, и кто-то там его лотосные стопы направил на Ждановский пляж, и он увидел его и его машину. Ну и подумал, что хозяин где-то рядом. И по мобилке смотрит, говорит, ты где? Я вот тут случайно, совершенно не планировал, очутился. Ты где? Он говорит, стой, не отходи, я сейчас буду. Вот. Они постояли, покрутились, думали, кто-то подойдет, ну, чтобы кого-то там поймать. Не, никто не подошел. Машина либо брошена, либо просто увидели, что кто-то там крутится. Вот. Ну, там приемник один пропал, а так вот. Полчаса. Ну, что значит опираться на неизвестное? С Богом. Да. Действовать надо там, где, ну, это называется кшетра. Кшетра. Кшетра – это поле деятельности. Поле деятельности мне уже, мое поле деятельности там, где нет страха. Вот. Мы сюда, вот мы Господа предали, все ушли, и все равно он говорит, ну, ты хотел, пожалуйста, он же любит, да? Пожалуйста, вот, пожалуйста, без страха копайтесь. Но только я лезу не в свои сани, страх или беспокойство возникает как предупреждение. Ты не туда лезешь. Ты не туда лезешь. Ты просто... И причем мы лезем не потому, что нам мало. Мы лезем исключительно по глупости. Исключительно по глупости, исключительно из зависти. Там ничего хорошего и нам там не, просто не надо и не нравится. А просто вот такое предположение. Почему? Потому что вот этой неизвестности мы ищем. Нам дали, вот все, пожалуйста, неизвестность. И даже то, что нам дали, подается в таком интересном порядке, как в калейдоскопе, что тоже интересно. Но мы некоторые вещи просто раздвигаем и говорят, это не мое, это не мое. Да ничего не моего впереди меня не надвигается. И мы сходим с этой трассы, ищем туда, и там, и как только сходим, возникает страх. Господь говорит, стой. Меня там нету, там опасно, меня там нету. На твоем пути, на пути твоей мечты, твоих желаний, твоей кармы, я всегда с тобой, твоей дхармы, и там не страшно. Но только я ухожу туда, и нам-то всего-то, всего-то остается идти своим путем и признать, что мы идем не сами, а с Господом. И вот, вот она эта неизвестность, вот этот, этот лакомый экстрим, этот интерес. Это вот это счастье, это сказка и все такое. Не надо сказку искать там, где для другого ее там нарисовали. Там, ну, как бы, не наша кшетра.
То есть любая ситуация, какая бы не возникала, да, если стоит вопрос перед тем действовать или нет, или возникает страх, то нужно понимать, что это вообще не будет.
Страх возникает, когда мы в одном случае страх творит. Как только я становлюсь творцом, сразу, вот говорит, каждый творец своего счастья там, да? Но на Саведа говорят, каждый творец своего несчастья. Счастье кует Бог. Это одержимость. А азартный игрок, он не просто нарабатывает плохую карму, он катится просто со сверхзвуковой скоростью, там, там очень быстро. Азарт это разновидность оккультизма. Разновидность оккультизма. И оккультизм очень... И не страшно, почему? Потому что бояться-то некому уже. Во мне сидит и рулит уже не я. Это уже надо... Ну... По эгоизму можно отличить. Один идет и не боится, все делает за других. Разгребает там. У него о себе нету страха, потому что он себя не видит. Другой выгоду. Вот, вот тот уголовник, про который я рассказывал, который нынче там уже пастор, он говорит, азарт вообще, он заходит в камеру и обыгрывает всех. Потом его переводят в другую камеру, в другую тюрьму по этапу. И первое, что он делал, он распарывал матрас, вытряхивал оттуда все. И вот все, что там выигрывал в карты, обыгрывал он всех. Он засовывал в этот матрас. Ну, на этапе этот матрас ему не разрешали брать. Он там все вставлял. Он понимал, что ну, даром он это делает. Но его интересовал сам процесс. Бесполезность. Бесполезность может быть симптоматикой.
Ну, этот человек, он не понимает, что бесполезно. Он думает, что это вот лопата. Он это не понимал.
Ну, на первом этапе мы, по примеру читания Чандрачараны, можем поговорить с твоим умом. Ну, не считаешь это за раздвоение, да? Когда он начал кланяться, ум сказал, ну, ты идиот, да? И читание Чандрачарана сказал, о, да, идиот, но я попробую. Вот. Никто так сам с собой не разговаривал. Потому что голос будет говорить. А я его возражаю. Ну и что? А я попробую. Ум это не мы. Он очень разговорчивый. Есть хорошее известное, есть нехорошее известное, а есть совершенное. Только совершенное успокаивает ум. Совершенное неизвестное. Неизвестное концентрирует ум. Оно сладко для него. А все, что уже оскомину набило. Вы замечали тортик? Посадите вас на тортик круглосуточный, больше ничего не давайте. Как вы его скажете, да? Вот все хорошее. Все известное несовершенное. И поэтому Господь меняет вот эти вот все разные по вкусу, разные отношения, разные то. И не надо. Это то, что нам надо, вот как раз. И ум будет спокоен тогда. Диета для него уже составлена Господом. Но мы ее не принимаем. Мы не слушаемся врача. Потому что не доверяем. Мы занимаемся самолечением. Никто не знает наше тело так, как Параматма, так, как Господь. Мы должны быть всеядными, потому что нам ничего плохого не подсовывают, в рот насильно не толкают. Но поскольку мы чего-то не добрали, не съели, и в голове ступор, ничего не перевариваемся, мы начинаем хватать со стороны, а там точно отрава. Вожделение не предлагает нам то, что по нашей пути, по нашей дхарме. Вожделение предлагает то, что по обочинам, за обочиной, за красными флажками. Вот. Вожделение. И вожделение, оно такое. И этого бы, и вот этого бы. А любовь, она сразу видит, там нет сомнений. Вот это вот так и все. Она даже не спрашивает. Любовь разве спрашивает? Она знает. Любовь. Она знает. Потому что подделок много, настоящее одно. Если вы встречаете настоящие, все подделки сразу. Когда встречает любовь. Вот пришла пора, вот репродуктивный возраст, вот мне там 17 лет. И тот красивый, и тот красивый. Но когда суженого встречает, да, все, любовь. Чем отличается? Влюбленность от любви сильно отличается. Я думал, что там влюблялся, любил там, но когда увидел жену, вот это вот оно. Один раз увидит настоящее, и вот эти суррогаты уже не привлекают. И вопросов нет. Если есть много вопросов, это вожделение. Но вопросы, они вытаскивают это все на свет. Мы сомневаемся, что а так ли. Да, надо перепроверять. Если надо перепроверять. И все талантливые люди, люди с Богом, да, они, наверное, не зря подметили, что писатель говорит, если можешь не писать, не пиши. Если можешь не писать. Значит, оно бездарность, оно ты только для себя напишешь. Если не можешь рисовать, не рисуй. Если, и так далее. Помните, да? А если уже не можешь, то это уже не ты делаешь, это тобой делают. О, это другое дело совсем. То, что ты делаешь, никого не интересует. Твои таланты, это ты по карме где-то заработал тяжким трудом, потом и кровью. Никого ты этим не... Ну, то, что Бог тебе даст, там, кисточку в руки или что-то. О, это сразу заметят все. Наши добродетели Бога не интересуют. Он нам сам даст. Но мы избегаем встречи с ним. Он хочет нам что-то дать, но мы избегаем встречи с ним. И наша мечта, она не с пустого места. Это Господь примерно рисует. Я тебе вот приготовил. Мы не можем мечтать о том, что нам Господь не приготовил. Оно вот брежет. И это не шизофрения, это не мания величия. Господь приготовил. Мечта открывается потихонечку, не сразу. Мы сделаем одно. Потому что если нам сразу рассказать, мы просто не поверим. Мы просто скажем, ну нет, надо успокоиться, что-то меня несет. Вот, потихонечку, одно сделало, еще что-то пласт появляется. И интерес не кончается. Он интриган. Такой таинственный гуру.
Thank you.
Еще один вопрос, потом перерыв. Я вам признаюсь, когда моя дочка пошла в это Харе Кришна, ну, я приходил, смотрел, ну, нормально, там, божества, все. Она вперед меня. И она зажигала палочки, я говорю, выключай, говорю, дай свежим воздухом надышаться. Я вообще не признавал это. Вот. И так она меня доставала этими палочками. И я думаю, однажды у нас там, ну, одна комната, там потолки 4,20, представляете? И мы перегородили, и она жила там на втором этаже, вот на этом. И вот однажды я сижу, там чем-то занимаюсь, я такой умный, такой занимаюсь, и слушаю, прям вот дым, вот он дым. И потом я смотрю, вот этот дым, он идет как вот струей. И он идет со второго этажа, вот такой змеей, и прямо ко мне. Я думаю, это меня заставило задуматься немножко. Ну как вот не принимают. Чайтанья Чандрачаран рассказывал такой случай, когда как люди не принимают. Они шли там по Санкт-Петербургу Харинамой. И Харинама так раскачалась уже, раз-раз-раз, Хари Кришна поет. И к ним пристал один пьяный. Причем, ну, на ногах стоит такой, навеселе. И он им портил эту Харинаму. Он пришел и начал, ну, кривляться, компрометировать их. Кривляется, кривляется. Они терпели, терпели, пока он к матушке не стал приставать. И тогда один там мощный правоу взял его, вытащил вот так вот. Это его задело и начал кричать. Вы бездельники, всех на поля. Вы только поете, вы ничего не делаете. А они не знают, как это. Ну как? И говорит, давай громче, чтобы его заглушить. И громче, громче, они так вошли в раж, а тут не отходят, не отходят, кричат, бездельки, все на поля, все на поля. Они еще, он, все на поля, Харибол. Он крикнул, Харибол. Они так в шоке. То есть, ну, представляете, и как, они, эти вайшнавы обрадовались, что он Харибол закричал. И один пошел к нему обниматься, тот раз так, и потом он уже вот, вот так вот, ну, просто чудом каким-то, да? Вопрос, как поступать неправильный? В таких случаях отдать это Господу на растерзание. Понимаете? Вы сами ничего тут не сделаете. Насильно вот взять и котенка в миску с молоком, вот так не получится. Вот так вот, ешь, это тебе полезно. Нет, так не получится. Будет царапаться. Очень просто. Нет, два случая. Когда надо продолжать, когда не надо продолжать. Если не можешь не продолжать, это означает присутствие таланта, присутствие Господа, можешь в любых случаях продолжать. Это однажды в мусульманской, мусульмане, знаете, мусульмане как к этому серьезно относятся? Зарежут сразу, если что-то не так. А вот представьте, сидит Махарадж, Чайтанья Чандрачаран, это вот там на парикраме он как-то рассказывал, группа преданных, и они сидят прямо почти около мечети. И там какое-то место паломничества. И Махарадж говорит, давайте киртан. А преданные так поубивают. А там, а людей очень много. Людей очень много одновременно, ну человек вот 200. Одни приходят, одни уходят. Вот. А то, Кто же это рассказывал? А, рассказывал его ученик, он приезжал на Циолковскую, рассказывал, да. И они начали киртан, киртан там разошелся, и они боятся поднять глаза, потому что чувствуют, темновато стало, их окружили кольцо. А потом смотрят, они вроде улыбаются, некоторые там прихлопывают, некоторые вот это, ничего такого не произошло. Ну, если вот сила, вот если вот она Махарадж захотела или что-то, или вот внутри там щелкнуло, что вот надо. Это один вопрос. Второй вопрос, если я могу этого не делать, на этот счет есть конкретная рекомендация. Духовная практика – это чистое место, чистое время. Ага. Это чистое время, свободное от дхармы. То есть я буду заниматься там джапа-медитацией, а жена говорит, я же тебя просил, гвоздь привить, а ты до сих пор не привил. Я сделал все свои дела, и меня не отвлекает. Это время, не украденное у других. Раз. Чистое место – это время, то есть место, где я никого не раздражаю своей духовной практикой. Вот здесь чистое место. Если будут ходить, повторять Харе Кришна, я этим никого не шокирую. Но там, где если я могу это кого-то шокировать, лучше этого не делать. Потому что практика будет осквернена. Так может делать человек, у которого вот миссия. Вот я таких историй знаю. Вот больше всего Чайтанья Чандрачарани, когда они ехали, это мне рассказывал Васуки Прабу. Ну, мы с ним дружны. Он его возил на машине. Их остановил гаишник. Слышали историю, да? Гаишник остановил. Стали писать. Ну, в общем, ну, денег хотели. Ну, понятно, да, что они останавливают. Хотят там ничего, не нарушений. И потом один гаишник спросил у вас, суки, а вот тот вот, он у вас святой, наверное. Вот откуда у него такая мысль? Тот был не в тхоте, в обычной гражданской одежде. Васуки сказал, да, этот святой. Не хотите дать ему пожертвование? И гаишник дал пожертвование. Вы представляете? Вот. То есть если я в себе, да, если я вайшнав, я ношу в себе вишну, все такое, да, вам уже все равно. Там написано нектар наставления. Когда этот человек может распространять по всему миру, проповедовать? Кто может проповедовать? А вот кто живет не по уму. Его чувства контролируются кем? Хришикешей, Кришной. Кришна это Хришикеша переводится, повелитель чувств. А вместо чувств что нам удается тогда? Вот тот лотос, который Параматма держит, на, нюхай, и тебе будет хорошо. Вот. А надо никуда не девается. Потому что то, что мы здесь видим, нюхаем, обоняем и так далее, немножко искажение действительности, искажение реальности. Мы видим прошлое. Прошлое уже в гуне невежества, уже. Столько было историй рассказано вот о таких нестыковках. Вот я верующий, жена неверующая или наоборот. Вот этот вот алтарь божества, вот этих вот павлинов, что мы видим, расписывала одна Матаджи. Ее можно увидеть по телевизору каждый. Есть такая передача «Интернетомания». И она рассказывает, вот такая вот игра еще вышла, вот такая игра, да, недуховная, да, деятельность. Вот. Эта же Матаджи нарисовала панчататву, которая вот висит там на алтаре в Циолковского. Я знаю, что люди, которые встречаются с ней, ее муж вообще не признает ничего. Он ей разрешил там, Но я знаю столько историй с этой матерью. Это не мешает ей жить в браке с ним, не скандалить, ничего. Это Москвина, ой, как ее уже зовут? Оксана Москвина, да. Да. Она приходила, она приходила в храм, еще храм, который на Циолковского, он тогда был, просто у меня дома был алтарь. И она приходила, получала даршин, когда никого, никакая там ни намахата, ни в службе, ничего, получала даршин, кланялась божествам и убегала опять по своим гопи практически. Вот. У нее там такие реализации, я не знаю. Один человек, который пришел и говорит, я уже, наверное, разочаровался, что-то мне вот это... духовная практика уже в печенках, потому что ну, никакого толка не видел. И он, когда он пришел, пришла эта Оксана Москвина и принесла одежки новые для божеств. И она так говорила, вот, вот, вот. И пришел ко мне этот человек. И он видел, как она там это, и говорит, я получил полный заряд, я теперь снова, я понял. Говорит, он просто на нее смотрел, как она к этим одежкам кукольным, ну, с его точки зрения, до того относилась. А он говорит, о, все, мне больше, у меня были вопросы, у меня теперь нет тебе вопросов. Вот так вот такая. И чувство это вообще, когда, как она привязывается, это мы купили джаганатхи, ну, трое там джаганатхи, да, знаете даже, нет? Ну, божества, которые там, там троица, в общем, такая есть, вайшнавская. Господь, его брат и его сестра называется. И вот я ей отдал пошить одежды для них. А моя жена говорит, Оксане не давай. Она привяжется, не давай. А я говорю, так, ну а кто будешь? Я не знаю, кто будет одежки пошить. И когда я так, мы купили маленькую коробочку для этих божеств. Оксане, Оксана увидела и так, ах! И мы встретились на, вот где дворец бракосочетаний, площадь Пушкина, да? Она, ах! Я говорю, ну, я ж потом, она говорит, да-да-да-да, а меня уже не видит и не слышит. Вот смотрит на этих джаганатках, да, вот, вот смотрите, как реагирует человек. Не все реагируют так на божество. И ровно месяц она все это сделала, потом принесла, и у нее слезы. И говорит, а можно я себе их оставлю? Вот. Я так, а я такой жестокий человек, не отдал ей божества, не отдал. И говорю, там куча народа ждет. Вот эти божества, про которые я говорю, их можно вот на Циолковском посмотреть, они стоят. И она говорит, я такая грешная, я такая, что мне вот это вот. И я так переживал. Ну, всем уже было объявлено, что вот это будет. И она приходила к ним на свидание, смотрела их, вот это, шила с ним новые одежды. Я везде разослал, где вот такие джаганатхи есть, именно такие, где такие. Никто, и в Днепропетровске, и везде, везде, везде. И потом, ну, я медитировал на это практически год. На фестивале я встречаю того мастера, который их изготавливал. И он продает такие же самые. И я сразу раз их купил, я ничего не понял. Потом позвонил и говорю, Оксана, надо встретиться. И мы встречаемся. И я говорю, вот это твои уже. И я встречаюсь около перехода с маршрутки Стрелс, она меня встречает. И она взяла джаганатхи и пошла через проспект, там транспорт идет, и ее раз вот так вот. Она падает, а он говорит, а я еще говорю, тебе вот это передавали там поклоны, приветы, вот это, вот это. Она говорит, ой, я сейчас плохо соображаю, она смотрит, руки это вот, и она вот ухаживает за теми. То есть, когда я, вот когда нам рассказывают, вот духовный человек, не духовный, как определить, что там. Это ну, не внешне, а вот как именно реакция. Реакция. Вот есть знаменитая история, когда один преданный, вроде на преданного не похож, и даже наркотик жует. Помните, царь, да? И пошли его протестировали, там прочитали чатуршлоку, и тот в истерике забился такой весь это в экстазе. Вот так вот это Оксана. Другие смотрят, и ничего. Сердце закованное в железо называется. Вот. ей ничего не мешает. Это к сегодняшней теме. Ничего не мешает. Или Индрадюмна Махарадж, например, что его жена его стала везде сопровождать и все такое? Нет. Ну это ему что-то помешало. Он ушел. Или Прабхупаду там то же самое. Это не мешает. Дети, это ничего не мешает. Это уже не называется там бросить. И можно с ними все это делать. Вот моя жена меня всегда поддерживает. Во всех. Вот меня сегодня отпустила. Я сейчас после этого сейчас уеду в один город, потом еще в другой город. И она, да. Я хотел бы посмотреть, какая еще женщина может так вот отпускать. Потому что и в храм она когда-никогда, ну это не показатель, не это показатель. Но когда она однажды, и можно сказать, а вы не участвуете в этих программах, а инициация нужна. Но когда она говорила о духовном учителе, о своем духовном учителе, с алтаря на нее сыпались цветы. Я бы хотел посмотреть правильных преданных, на которые вот просто она говорит, и из вазы цветы выпрыгивают и просто на колени падают. Вот критерий. Критерий. Это совершенство. Совершенство.
Может это значит, что практика может как-то неправильно происходит, что вызывает такую
как бы. Всю неправильность нет. Духовная практика, вот то, что Прабхупада нам рассказал, если мы это делаем, и обратите внимание, там нет каких-то жестких таких, да? Нет. Когда, ну как, какие правила? Когда вот устанавливали божества, там очень много должно быть правил. Где пуджари находиться, там сколько зерновых там видов, столько вот этих, столько благовоний. Он сказал, просто Харе Кришна, а остальное как-нибудь это. Даже вообще пригласив других браманов, которые знали, как положено делать. Он говорит, ну это не главное. Главное вы, вот это вот сердцем поете и все. Вот это главное. Если все правила будут соблюдены, искренность. Накормить ум вкусным. И все вопросы будут решены. Вот этот переборчивый ум, сильный, он делает всю нашу жизнь, контролирует. Накормить его тем, чем надо. Как вот Чайтанья Чандрачарана накормили однажды этими халавы, вот тот жесткой вот той. Мне просто неудобно рассказывать, потому что ну, уже много раз рассказывали такие случаи, когда вот муж и жена, это Ами Нимай рассказывал, муж и жена в тайне друг от друга ходили там в храм. Вот. А потом, когда встретились, о, и ты тоже, оказывается, да? В тайне друг от друга. Историю этот же Ами Нимай рассказывал, что однажды ну, жесткий такой отец, который узнал, что сын в сознании Кришны, он готов был его к психологу, к батюшке иди. Кончилось тем, что он сам за короткий срок. Да, ну почему это произошло? Потому что ему вовремя сказали, не рассчитывай на собственные силы. Кришна управит. А когда мы свои там 5 копеек и все испортили. Все испортили. Наши усилия это ложка дегтя в деятельность Кришны. Это не помощь. Мы должны действовать там, где можем действовать. Где есть малейшее опасение, это не наша колея. Малейшее опасение это показывать, там ну, нету Бога. Нету Бога. Он есть везде. Он может быть и там, но не для нас. Это называется чистая жизнь. Я перевариваю и ем все, что мне попадается. Это чистая жизнь. И тогда мне некогда по сторонам особенно смотреть. Это чистая жизнь, интересная жизнь, безопасная жизнь, яркая жизнь и жизнь под защитой. И это неизвестная жизнь. Неизвестная жизнь. Та неизвестность, которую мы вот, как бы ложная, лживая неизвестность, которую мы хотим сами сделать, мы просто смотрим на что-то известное у окружающих и хотим это перетащить на себя. А мы не понимаем, что она нам не по размеру, не приготовлена и счастья не принесет. Когда нам что-то дает, мы говорим, нет, это не мой стиль, не мое это. Да подожди, это еще хоть примерь, мы даже не пытаемся. Боимся. Доверяем кому угодно, только не Богу. Вот, в этом ошибка. Хотя он ни разу не обманул никого.
То есть женщина должна сохранять, да, в любом случае.
Да. Сестра Шрилы Прабхупады, помощница стала Шрилы Прабхупады, она полностью была в сознании Кришны, ее муж ел мясо, иногда же готовил. Вот. Этот пример приводился, ничего страшного. Дело не в мясе, дело не в каких-то там принципах. И это принимают люди. Прабхупада принимал всех. Иисус принимал всех, он не перебирал людей. Вот у меня миссия, я буду сейчас, я на этих буду тратить время, на это нет. Он не выбирал, принесите мне то, 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 приведите того. Духовная жизнь занимается Дух, занимается Господь. Он ко мне все приводит. Мы тут не планируем. Мы можем планировать в мертвых механистических вещах. Если мы будем планировать в жизни, то жизнь пройдет мимо носа, пока мы строим свои планы. И Кришна пройдет. Если я буду планировать свою духовную жизнь, свой так называемый прогресс, это означает, я сплю. И Кришна на цыпочках пройдет и думаю, скажет, ну что его будить? Пройдет просто мимо. Хочет покоя? Ну, пожалуйста. Я наблюдал картину, не наблюдал, Нимата же рассказывала. Она втайне от мужа пела Харе Кришна, потом включила там, есть такой, ну, DVD-проигрыватель, но она его просто как слушала, да? Ну, поставила там баджаны всякие. И слушала Харе Кришна, Харе Кришна. И когда муж уходил куда-то в магазин, она включала, когда он приходил, она выключала и ставила что-то такое. Что-то такое, ну, типа, малиновки заслышал голосок там такое. И вот она выключила, и однажды забылась, и что-то варит, смотрит за газовой плитой, в руке у нее сковородка, и она по сковородке стучит, по сковородке, как по бубну, и так, Харе Кришна, и заходит муж. Она в упоении и пританцовывает перед газовой плитой, он на нее смотрит так, и она говорит, он мне даже ничего не сказал. Он посмотрел, ну, то есть, ну, диагноз, все, даже говорить ничего. Вот. И надо сказать, это его впечатлило. Вот. Он стал говорить, ну ладно, ладно, ты там это, типа, ладно, так, так свысока, типа, разрешаю. Ну, через время он стал с ней уже в храм ходить.
А вот такая история просто есть, тоже одна преданная поделилась. Муж тоже очень раздражался и все такое. Но она так делала, все аккуратно, что поэтому его, ну, не перед. Что она хотела, она там все подумает, и все, и все свободное время. И вот прошло сколько-то лет, он такой очень разумный, умный, и она говорит, я сижу, джапу читаю, он выходит, раньше он вообще бешеный, когда видит. И тут он выходит, смотрит на джапу читаю, он такой, знаешь, ты все курмычишь. Ну, то есть это время происходит.
Да, если не специальный человек, вот обратите внимание, то есть его так вот застукали. Он такой естественный. Ведь на естественное это правдивое. На правду агрессии нет никогда. А если вот на ложь, любое существо на ложь, как на смерть реагирует. Так что случайно там застукали. А Кришна сделает, что так случайно. Раз и все. Да, и это будет, вроде бы я этого избегал. Но он подберет же тот момент, как я, что он придет в таком настроении, там, наевшийся или как, у него спокойный будет ум, и он это увидит, у него появится опыт, что в этот момент я даже не накричал. Вот, да. А если в следующий раз накричу, то как это будет выглядеть, то есть я непоследователен. Вот. А Кришна это делает, да. Не надо об этом задумываться. Делайте все, чтобы со своей стороны, ну, полностью взять духовный прогресс и, или отношения, чтобы это не получится. Я вам еще один расскажу пример. Это было с моей внучкой. А дочка, из-за которой я очень пришел, первый раз познакомился, я приходил и просто снимать. Смотри, как она танцует. Вот. Сейчас у нее дочка. И муж сразу не принял сознание Кришны. Не принял. Он, ну, какое-то имперсональное учение там. Там трактат о семи лучах, вы знаете, вот это вот немножко такое. Тоже вроде духовно, мантрами мучать. А ее так ругал, и она так втихомолку. А внучка же перехватила это все, да? И вот однажды они приехали на море в Запорожец, или Запорожье, вот это пансионат на стрелке Рыбацкой. И внучку за что-то наказали. Они сняли номер на втором этаже, и лестница на второй этаж идет по улице. И внучка надулась, я видно, у нее слезки так текут. И она села на вот этот балкон, ноги свесила туда, ухватилась за эти и кричит, и говорит так, прости, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Маленькая такая кнопка. Вот. И этот увидел и понял, что он, его окружили уже. И говорит, а ладно. Вот. Просто я помню этот переломный момент, когда он это говорит, а ладно, ладно, пускай. Ну, на ребенка не стал уже. Не зависит это от вариантов брака. Это вообще ни от чего не зависит. Это зависит, насколько мы этот момент поручим Господу. Или не, и больше ничего не зависит. Потому что верующий человек – это сильный человек. И, причем во всех отношениях. А еще, так сказать, в отношениях тех, что вот верующему человеку не под силу, и там Господь делает, и никто его не забрать не может. И именно вот эта сила верующего человека проявляется, где его немощь. Вот муж вообще никогда ничего, вот именно там будет наибольшее чудо. Если я не своими силами не буду конструировать этот момент. Вот. Да. Не, ну тут целая лекция была с собой, это же целая тема. Справиться с собой, это значит не делать лишнего просто. Не делать лишнего. Потому что остановить вожделение. Например, как вот тот человек, я рассказывал, которому сказал, там, не думай полчаса про свою машину, он полчаса справлялся с собой. Он не был умиротворением, он ходил как тигр в клетке по своему гаражу и только себя отвлекал. Ум очень мощный его тащил, бы позвонить в милицию там.
А если мне задают вопрос, я отвечаю так, как я думаю, вот, и он злит этого человека, и он говорит, ой, ты вечно видишь, что я там что-то такое. А я не могу, но я говорю,
тут же. Всеядность – это не значит видеть плохое. Всеядность – это видеть хорошее, видеть вкусное. Если я вижу, что отрава, и в моей жизни оно не то и не мое, значит, у меня еще вкуса нет. Всеядность – это абсолютный вкус.
То есть мне не расстраивается, что человек расстроится?
Надо найти у человека то, что…
Чтобы его не расстраивало.
Да. То, что увидите, и как только вы увидите то, что у вас нету, это поднимает его на уровень выше, и он становится садху по сравнению с вам, и ведет по отношению к вам как садху, а садху не расстраивается. Если вы его все-таки расстраиваете, значит я еще не очень квалифицирован. Да. У Кришны все стыкуется.
Ну, например, конкретно, я такой вопрос задаю. Ты же хочешь, чтобы тебе люди были благодарны? Я говорю, нет, не хочу. Я хочу, чтобы они просто были счастливы. Ну, типа такого. Есть, что мне надо было ответить?
Ну, правильно вы сказали.
Ну да, а то человек расстроится.
Значит, в ответе было осуждение того, что... Конечно. Это была реакция не на текст, а на отношение к человеку, что «Эх, ты да до сих пор не понимаешь простых вещей».
Так что делать? Все, дайте это.
Просто правило. Простое правило. Нас злит, раздражает только то, чего мы не понимаем. Ум понимает не все. Ум понимает полезно и не полезно для моего тела, остальное он просто отказывается понимать. Ему это не интересно, ничего кроме моего тела, и то, что это тело, вот этот дом, это мой муж, это мои дети, мои друзья, мой гуру. Там. Муж ничего не интересует. А раз ему не интересно, он не может понять. И наука осуждает бабушки, которые ничего в ней не смыслят. Эти же ученые осуждают там, религию, в которой тоже ничего не смыслят. Это симптоматика непонимания. Ну что такое? Мы осуждаем то, что не понимаем. И когда мы со своим мнением, значит, мы просто отделили себя от этого мира, конечно, он будет. Мы уже в крепости, да? Вот. Пошла агрессия. Почему? Потому что крепость построили, на нее же надо нападать. Она же должна свою функцию выполнять. Вот и все. Мы уже копались. Мы уже не... Ну что, надо один еще вопрос. потому что мне сегодня надо ехать. Уезжать уже надо. Угу. Такой вопрос еще есть? Что? Церковь? Да хоть во все церкви ходите. Очень хорошо. Да. Есть пример такого всеядного. Человек ходил обо все церкви, и везде он, его считали за святого. Ходил в мусульманскую церковь, ходил к буддистам и в христианскую церковь. Везде его считали за своего святого. Это был Рамакришна. Да, Рамакришна. Толпы последователей, Вивекананда, сам неграмотный человек, и он проявлял экстатические признаки. Он ходил в мусульманскую церковь и ел мясо, потом ходил к вайшнавам, не ел мясо. Ну так ходил, 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 и нигде не вызывал этого, ну типа ты не наш. И такой... Вот мы говорим, вот Юдхиштхира когда-то был, не имел врагов. Не имел врагов. Всю жизнь воевал. Это кшатри, представляете? Не иметь врагов, это не значит, вот я мирный, ни во что не ввязываюсь. Ввязывался еще как? Враги и род деятельности вообще не... Вайшнав – это, знаете, профессия, это состояние. А род деятельности может быть любой, поведение может быть любое. Я когда писал книжку, я устроился и работал сторожем. Мне спрашивали, ты сторож? Я говорю, нет, я писатель, но род занятий у меня сторож. Потому что ночью никто не отвлекает. Род занятий. Причем тут род занятий? Это всего лишь варна, которую я могу поменять. Вот. Но, потому что надо понять простое. Вот варна, я в нее не специалист, я могу что-то делать. Ну, а сколько я не могу делать, это очень много, и то делает Господь. Мы же не даем ему это сделать. Мы хотим это либо убрать, мы не можем это обработать, сварить как-то, чтобы оно было удобно увариваемое. И поэтому оно для нас несъедобно. Вот принцип вот этой всеядности. Я могу есть, что сам приготовил, и это ограничено и конкретно понятно. Все остальное Господь приготовит, но я должен полагаться на Него. И вот эта неизвестность того, что я не могу, там все чудеса, и там его поле деятельности, там его кшетра. И поэтому написано, каждый верующий будет такие всякие чудеса совершать. Каждый верующий. И описаны такие вещи, которые ни один человек не может, а только какие-то экстремалы делать. Каждый может стать экстремалом. Каждый может съесть, если человек верующий, он может съесть яд и не отравиться. Хотите проверить себя на веру? А написано, это священное писание, да. Каждый может исцелить кого-то. То есть, смотрите, это не прерогатива там какого-то отдельной части населения верующих. Вот эти проповедники, вот эти целители там, да. Потому что Господь приходит, Он приходит вместе с силой. Он не просит, не приходит с какими-то лозунгами, так делай, так не делай. Он приходит с силой. И Он, когда приходит... Именно из-за этой силы человек может уверовать и изменить свою жизнь, а не из-за аргументов. Он не аргументирует особенно. Он приходит с силой. И если ты, а силы нету, значит ты не имеешь права. Это к санкетанщикам относится. Значит не имеешь права ты проповедовать лозунгами. Господь силу передает. Ну, без эмоций вообще ничего не работает. Без эмоций я всем расскажу там. А эмоции включают меня. Настоящая мысль без эмоций не передается. Ну передается, ну так, насквозь, так, сквозняк. Из одного, да, в другое. А когда я говорю с эмоцией, задействуются мои органы. Так я просто передаю какую-то, ну, матрицу, какую-то заготовку, которая не наполнена содержимым. А с эмоцией, вот почему очень много литературы сейчас появилось по тому поводу, что вот если ты там похвастался, значит, может сотрясение мозга получить, и там, ну, на каждый орган, потому что наше тело, оно участвует не только в тех функциях, которые мы вот трепещем и их там лечим, что почки должны так работать, это должно быть так работать. Они участвуют в мышлении, наши органы. Если мышление наполнено страхом, что это значит наполнено страхом? Я очень часто по обочинам, вот так, а там Бога нет, значит страх. Почки вылетают. Они участвуют в этом мышлении. Если у меня неправильное мышление, потому что орган участвует в этом мышлении, а свобода воли на наш организм не распространяется, но она распространяется по поводу, что хочу, то и думаю. Да, вот что хочу, то и думаю. А это ум. Почему что хочу получается, а не то, что надо? Потому что то, что надо, вкусное, Кришну, мы его отвергаем. А перчика все равно хочется. Смотрим по сторонам, где бы его найти. Все. А там страх. Все, почки вылетели. А потом там злость. Печень вылетела. Потому что, когда я начинаю думать, и плохая оценка вот этих окружающих, печень садится. Она думает, она участвует в этом вопросе. Ну и так далее. Вот почему с органами связано. Вот органы показывают картину. Но в настоящее время, ну, как бы не заморачивайтесь этими вещами. Почему? Потому что мы сейчас в такой обстановке, что нам могут все поправить это, все поправить. И обладать всякими ситхами, а самое главное ситха, как рассказывал вот предыдущий оратор здесь, это сделать других преданными. Это самое главное. Вы говорите, и они вам верят. Без аргументов. Верят. Не аргументы нас, а потому что говорите с силой, вы говорите со вкусом, вы этот вкус передаете. Все, ум закормился, и он уже даже сам повезет туда. Охота попробовать, он заинтригован другой перспективой жизни. Вот это самое главное достоинство вайшнава. А вот эти все здоровья. Это все равно, что Дурьотхана выбрал армию Кришны. Мы можем. Все остальные, вот их интересует, что Бог дает, а сам Бог не интересует. А когда будет интересовать сам Бог. В общем, смысл жизни не в том, что в ней есть трудности, а есть ли Бог в жизни человека. Это основное. Мы концентрируемся либо на этом, либо на том. И имеем либо то, либо это. Либо мы выбираем армию Кришнов, Кришна, Дравидов, либо мы выбираем самого Кришну. Ну, а история показывает, кто побеждает в этом случае. Выбирая Кришну, мы не знаем, как это будет. Выбирая армию, можем предполагать и составить план, как это будет. Но лучше выбрать Господа, выбрать неизвестность. Что? Кришна?
Да.
Нет. Я имею в виду Бхагаван. А то, что он есть, обязательно, это параматма, которая полностью владеет нашим телом, и иногда и она обеспечивает, чтобы желание души тело могло выполнить. Но параматма иногда действует во спасение этого тела, не спрашивая душу, как вот приводилось сегодня пример, да, не спрашивая, она просто берет тело, человек бежит, сам не знает, куда бежит, потому что телом управляется не душой. Вот в этом, да, участие. Но другого вида участия без нашего запроса, когда я к нему не обращаюсь, оно не состоится. Я должен об этом просить. Для чего молитва нужна? Молитва нужна и святым, и грешным, и праведным все время просить, просить, просить. Потому что ну, вот любит он, чтобы его уговаривали.
Только парамат. У меня есть личностное общение.
Да, мы только этим отличаемся. Одни видят, другие не видят. Потому что одни видят через органы чувств, а другие видят непосредственно. Через органы чувств, это через многие-многие светофильтры мы видим. И мы видим обязательно прошлое. Мы настоящего не видим точно. Органы чувств, это значит, музыку заказывает ум. Мы должны видеть, ну как должны видеть. Оно само получится, когда в голове вот это стрельнет, и я уже это знаю. Еще ум не понимает, почему. Еще чувства не сообщили ни об одном признаке, а я уже знаю. Вот это означает видеть настоящее и непосредственно общаться. Даже не с Господом, а даже вот просто с реальностью, которой вот он что-то делает. Вот это. И это всем доступно. Исцелять людей всем доступно. Проповедовать всем доступно, это не отдельная категория, это даже не относится к категории там, призвания какого-то. Это для всех, потому что это просто проявление силы Господа, которую Он вот так норовит нам отдать, но мы своими мускулами потрясаем, или мозгами, я не знаю. Он говорит, ну давай, пожалуйста.